Добрый вечер, доброе утро тем, кто в Америке, добрый день тем, кто в Европе. Всего хорошего, Рабин Цион.
Всего хорошего, расцвет.
И общее правило, которое мы учим, что все то, что происходило с нашими працами, это знак на поколение, это знак на века. И это то, что мы получили от наших мудрецов. Наша жизнь развивается не по кругу, а это лестница, основание которой находится на земле, а вершина достигает неба, и над ним, над этой лестницей, сам Творец. И это жизнь нашего народа. И если мы возьмем нашу главу, это ведь то, о чем говорил Гаон Рабен Цион Зильбер, глава Толдот, и она начинается с рождения этих близнецов. Хотя они были, отличались, в отличие от близнецов, полной противоположностью уже в животе матери. Но также сказано в конце нашей главы, что Эсав идет и берет себе дочку Ишмаэля. И я прочитаю, пошел Эсав к Ишмаэлю и женился вдобавок к своим двум кнанским женам на Махалат, дочери сына Авраама Ишмаэля, сестре Навайота. Казалось бы, какая связь? Но то, что говорят наши мудрецы, то, что в конце всех времен, перед раскрытием нашего царя Машеха, вот эти два народа соединятся. И это, с одной стороны, Эсав и Эдом, а с другой стороны, потомки Ишмаэля. И написано в Талмуде, что наш пратец Яков пророчески просит Творца, Владыка Вселенной, не дай злодею Эсаву утолить желание своего сердца, не дай осуществиться его злодейскому замыслу. Эта молитва относится к Германии, написано в Талмуде, Эдома. Гаон из Вильны изменяет и говорит Германии, которая способна разрушить мир. То, что я хочу вам показать, то, что сказано, и это один из уроков моего учителя, раввина Гаона рав Мойше Шапира, в чем смысл объединения Эсава и Ишмаэля? И мы знаем, что Эсав замыслил использовать Ишмаэля в качестве орудия для осуществления своих нечестивых замыслов. Так потомки Исава будут использовать потомков Ишмаэля в качестве орудия своей ненависти к народу Израиля. Но потом взаимная вражда между Исавом и Ишмаэлем возобладает, и они снова станут сражаться друг с другом. И в старинном Мидраше сказано «Пиркей де Раби Элиезер». При гибели их обоих произрастет святой росток и проявится потомок Давида. А теперь давайте немножко посмотрим, что говорит на эту тему Гаон Рав Моше Шапира, Зацаль. И вот то, что сказано. В Торе, в конце нашей главы, то, что мы только что прочитали, приведено до этого подробное родословие потомков Ишмаэля и потомков Исаака. Вместе с тем, в этих двоих корень всех остальных народов. Комментируя Шира Ширим, песню песней, Гаон из Вильны говорит, есть 70 основных народов. Но потомки Эдома, это Исава, и Ишмаэля не входят в их число. Они являются их главами. И также пишет Цадок Акоин излюбленно. Исав и Ишмаэль – главы всех народов. 70 основных народов разделены на две группы. Над первой группой, включающей 35 народов, стоят потомки Исава. Над второй – потомки Ишмаэля. Зная этот мидраш, продолжает Гаон Рав Мойше Шапира за царь. Можно объяснить знаменитый мидраш, то, что Творец предлагал Тору всем народам, но они ее не приняли. А затем предложил нашему народу, и мы это приняли. В мидраше Танхума и в трактате Авода Зара говорится, что она была предложена потомкам Исава и потомкам Ишмаэля. Как? Только двум народам? В этом нет никакого противоречия. Всевышний проверил все народы через этих два корневых народа. Они примут его власть и будут исполнять его заповеди или нет. Когда он обращается к Исаву, Исав спрашивает, что там написано. Альтерцах, не убивай. Но это же я не могу принять, ведь мой отец Ицхак сказал мне, Бехарбеха тихье, твоим мечом ты будешь жить. Не могу. Когда он обращается к Ишмаэлю, он говорит, Альтигнов, не воруй, не грабь. Я не могу, сказано, будет диким человеком, будет сидеть на перекрестке дорог, его рука на всех, а руки всех на нем. Не могу. А мы не спрашивали, что там написано. Мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять. А потом будем слушать, будем учить. В чем разница принципиальная? Почему Творец не сказал, например, Исаву, не грабь, а Ишмаэлю не убивай? Потому что это главное определяющее квинтэссенция их качеств. И Тора дана, как учат наши мудрецы, кинегет ецерара, чтобы победить дурное начало. Так написано в трактате Кедушин. Я сотворил дурное начало, говорит Творец. Я сотворил Тору, противоядие ему. А сказано приправу, то, что дает вкус вареву. И, несомненно, мы знаем, что человек один на один со своим дурным началом не может победить. Но если он обращается к Творцу, Творец может его спасти. Так вот, он предлагает Творец и Исаву, и Ишмаэлю но они ее не принимают. В чем особенность Ишмаэля и Исава? Уникальность. То, что и их родословие начинается с наших працев. Говорит Гаон из Вильна. От Авраама вышел Ишмаэль, а от Ицхака Исав. И они подобны мекине и соломе, которые являются отходами от зерен пшениц. А Авраама и Ицхака Гаон сравнивает с зернами пшениц, а Ишмаэля и Исава с отходами, с отбросами. Ишмаэль – это отход от зерна Авраама. Главное качество Авраама было хесед – милосердие. Так вот, Ишмаэль доводит ее до крайности, где она становится прямым проявлением зла. Ишмаэль беспредельно милосерден кому? Самому себе. Он позволяет себе все, что хочет. Об этом сказано в Торе. Его рука на всех. А Исав – это отход от зерна Ицхака. Главное качество Ицхака – это трепет перед Творцом. Пахот Ицхак. Ицхак готов полностью отказаться от своего желания, от своего индивидуального существования ради единственной подлинной реальности желания Творца. А Исав переворачивает это восприятие своего отца. Он считал, что право на существование есть только у него одного. Он, Исав, единственная подлинная реальность, а все остальное существует только ради него. И открывают наши мудрецы, что у еврейского народа есть два главных противника. Один называется в Торе врагом, а другой ненавистником. Эти два определения относятся к потомкам Исава и Ишмаэля. Так написано в Дворим. «И пошлет Бог Всесильный все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, которые преследовали тебя». Рабейну Бехая, комментируя эту строку, объясняет: «На твоих врагов – это потомки Ишмаэля, а на твоих ненавистников – это потомки Исава». Чем же отличается ненавистник от врага? Врагами называют тех, кто выступает и воюет по какой-то причине. Например, из-за территориального спора. Или же мы мешаем осуществлению их устремлений. Но соне, ненавистник, преследует нас, потому что им досаждает само наше существование. Даже нет никаких территориальных споров или конфликта интересов. И так говорит величайший каббалист, учитель еврейского народа Раби Шимон бар Йохай. Это известный закон. Эсав ненавидит Якова. Потомкам Эсава не дает покоя само существование нашего народа. Но потомки Ишмаэля – это враги. Их противостояние народу Израиля началось после того, как возник территориальный конфликт, и евреи помешали осуществлению их устремлений. До этого мы говорили об особенностях потомков Исава и потомка Ишмаэля в отдельности. Но вот наступает срок, когда эти два народа объединяют свои силы. Это объединение имеет очень глубокие корни. То, что мы с вами читали в самом начале. Исав послал к Ишмаэлю и вдобавок к своим женам взял в жены Махалат, дочь сына Авраама и Ишмаэля. Агаон из Вильна указывает, что Исав взял в жены дочь Ишмаэля, чтобы реализовать свою ненависть, которая его переполняла по отношению к Якову. И об этом сказано в Торе: «И возненавидел Исав Якова после того, как он получил благословение отца, как написано в нашей главе». И вот, в одном из древних мидрашей потомки Исава сравниваются с коровой, а потомки Ишмаэля с быком. И там, это Елкут Шимони, сказано: «Горе земле, когда этот бык сойдется с этой коровой». И то же самое предрекает Рамбам, что в самый последний период перед приходом Машеха потомки Ишмаэля и Исава объединятся, заключив между собой союз. Рамбам назвал это соитием двух народов, подразумевая арабов и европейцев. Так он пишет в Игерет Тайман, там, где появился лже-машиах, и они... Мудрецы Йемена спросили у Рамбама, как к нему относиться, и он пишет им про то, что произойдет в конце времен. И тогда наступит горе земли. И эти предсказания осуществляются на наших глазах. Когда потомки Ишмаэля получают от потомков Исава знания и технологии, с помощью которых можно создать оружие, способное разрушить весь мир, чтобы избавил нас Творец от этой опасности и защитил нас. Вы знаете, что многие немецкие специалисты помогали Ирану в разработке атомной энергии, скажем так. Совсем недавно американцы хотели заключить с ними договор, в котором бы они обещали, что они не будут делать атомную бомбу, а в мирных целях использовать. И только благодаря секретным службам Израиля они предоставили доказательства того, что все идет, чтобы сделать атомную бомбу. И, возможно, именно об этой опасности предупреждал Гаон из Вильна, говоря: когда Исав взял в жены дочь Ишмаэля, замысел его был разрушить весь мир. И речь шла о далеком будущем перед рождением нового мира, который заключен в том, что в конце всей нашей истории мир придет к тому, что придет в еврейский народ, ожидаемый 1784 года, потомок царя Давида, Машиах бен Давид. Итак, то, что открывается на наших глазах, я хочу процитировать вам урок известного раввина, рав Арии Шапира. И он говорит: то, что Ишмаэль дикий человек, то, что никаких препятствий у него нет, он разрушает всю европейскую цивилизацию, казалось бы, во имя Творца, но на самом деле во имя своих амбиций. То, что он соединил в себе, с одной стороны, Агарь, дочку Паро, дочку египетского царя, со всеми страстями Египта. Потому что так говорит пророк Эхескель, что даже Тора говорит, разные места земли называются по-разному, но земля Египта называется срамным местом. Зермат сусим зерматам, псар хамурим псарам. Семя лошадиное их семя, плоть ослиная их плоть. Это то, что связано с Агарь. С другой стороны, вера в единого Творца. И никогда Ишмаэль не поклонялся идолам. А то, что Рамбам определяет по поводу христиан, который поклоняется одному еврею, который был изгнан из нашего Бейт-Мидраша. Это называется идолопоклонство в компаньонстве. Я поделюсь с вами. Когда я в Ютубе делаю какие-то уроки, короткие уроки, пишут мне, проклиная меня, русскоязычные мусульмане и русскоязычные христиане. Вы отвергли великого пророка, вы не читаете Коран, вы не читаете Евангелие, ваши Торы вы много раз переписывали, и дают мне совет: старик, есть у тебя шанс, прими мусульманство, читай Коран, и все твои грехи простятся. А один человек просто мне написал: старик, сколько палестинских детей ты убил? Ведь у них же информация. Хорошо, у них работает информационная война. Они пишут, сначала писали, 3000 палестинских детей мы убили. Уже дошло до 5. То, что продолжает рав Ари Шапира и говорит, то, что у них нету никаких остановок у потомков Ишмаэля. Они считают, что то, что они делают, это и есть воля Творца. То есть полное отрицание всех принятых норм. Дикий человек. Он говорит, но вот это двуличие европейских народов. Все эти комитеты по защите прав человека, женщин, детей. Когда им показали страшные кадры, то, что снимали сами хамасовцы, то, что они делали с нашими детьми, то, что они делали с беременными женщинами, то, что это напомнило, но даже немцы во время Второй мировой войны такое не делали. Ни один комитет по защите прав человека не высказал ни одного слова осуждения. А Израиль, конечно, не осуждает. ВООН, этот председатель ООН, коммунист, он осуждает Израиль, нужно срочное перемирие. Израиль, убив хамасовцев, которые расстреливали тех, кто бегут оттуда, только под руководством Израиля сейчас тысячи и тысячи жителей Газы уходят. Но это война. И сколько этих роликов они показывают про бедных палестинцев. Мы знаем, что в основном Это происходило в 20-30-е годы, когда англичане, им нужны были работники, они из разных стран завозили таких людей. Все пишут, вы же заняли, вас приютили бедные палестинцы, а что вы им делаете? Какие палестинцы? А один человек рассказал, что его друг из России, он говорил, что вот этот ваш первый царь, он водил евреев 40 лет по пустыне, а потом вошел в Палестину и занял ее, имея в виду Моше Рабейну, события 3300-летней давности, конечно, с танками, с самолетами. Вы понимаете, о чем мы говорим? Так вот, враг – это Ишмаэль. А Соне, ненавистник, это Эсав. И я хочу поделиться с вами. Я преподавал в Торонто, в Бет-Мидраше. И я услышал про одного профессора математики из Оттавы, русскоязычного, он из Москвы. Он был учеником академика Шафаревича. А вы знаете, академик Шафаревич был другом Сахарова. А потом, в 90-е годы, он был одним из теоретиков антисемитизма. И вот этот его ученик задался вопросом, откуда возник антисемитизм. И он, как математик, он проверил все объяснения, чуть ли не больше 20 объяснений было, из-за чего появляется и так распространен в мире антисемитизм. И он понял, что ни одна из причин не объясняет всю эту долгую нашу историю. Рав Ицкак, Рав Ицкак Зильбер говорит, на протяжении всех скитаний евреев нас не трогали, пока мы были бедными и незаметными. Но когда мы достигали величия, нас изгоняли. Вспомним изгнание евреев из Англии, Франции, Испании. А если евреи находили новые источники существования, их отнимали. И Рав Ицкак приводит из нашей главы, что Ицхак, его работники, они копали колодцы. И так приводит Рамбан. Тора сравнивается с водой, источником жизни. Так говорит пророк Ишаяу. «Ой, кольца мели хули маем! Ой, все жаждущие, идите к воде!» Храм – это колодец духовности. Храм – это место, где небо целуется с землей. И там все вместе и пророки, и судьи, и мудрецы – это источник распространения Торы. Божественного учения. Кимицион ты це Тора, удвар Ашем Иерушалаим. Из Циона выйдет Тора и слово Творца из Иерусалима. И вот из пяти колодцев три, которые упомянуты в начале в нашей главе, говорит Рамбан, это прообраз будущих трех храмов. Разрушение первого храма было не внезапным. Ему предшествовали нападения и конфликты между Вавилоном и Иудеей. И это первый колодец Эсек. В начале строительства второго храма враги евреев написали донос, и Талмуд Мегила объясняет, что это были сыновья Амана, Амалеки. Они написали персидским властям, что если храм будет отстроен, не будет мира на Ближнем Востоке. Как это похоже на то, что говорят европейские массовые средства. Итак, и во время царствования Ахашвероша, в начале его царствования, написали донос ситна на жителей Иуды и Иерусалима. Так написано у пророка Эзры. И последовал приказ Ахашвероша стройку остановить. И прошло 18 лет, прежде чем возобновили строительство. И об этих помехах говорит название второго колодца – Ситна, Донос. А при строительстве третьего храма никто из народов не будет спорить и не будет ему мешать. Третий храм – это третий колодец, Рехавот, распространение. Творец дал нам простор. Так говорит наш учитель Рав Ицхак Зильбер в своей книге. Итак, мы возвращаемся к тому периоду, в котором мы находимся. Страшный период беды. Но сказано, но из этой беды выведет нас Творец. И написано в молитве. Мемит умехае умацмех Ишуа. Творец умерщвляет и оживляет и дает произрасти избавление. И объясняет наши книги. Избавление – это окончательное избавление, это приход царя, которого мы ждем уже 1784 года. Но Творец умерщвляет и оживляет. О чем идет речь? Гаон из Вильна говорит, что в Торе заключен корень всего. Говорит про животных, зверей, а тем более про человека. И там записана история каждого человека, все его перевоплощения и все события, которые будут сопровождать его жизнь. Творец умерщвляет и оживляет, и через это он приводит, растит избавление. В молитве мы говорим про царя Давида, и росток своего царя Давида произрасти. Машиах. И что-то происходит на наших глазах. То, что какие-то 40 дней тому назад мы даже не могли себе представить. Мудрецы говорили, надо побеждать беспричинную ненависть, которая разрушила наш храм. И объясняют мудрецы, первый храм был разрушен из-за трех самых страшных преступлений. Но открыто было эти преступления. И через 70 лет мы возвращаемся и начинаем строить храм. А второй храм неизвестно было, не открыт, где учили Тору, делали добрые дела, но в корне судили друг друга по букве закон. По букве Торы, ну что, хорошо? Нехорошо. Потому что, когда человек судит своего сына, даже когда он его наказывает, он его жалеет, он его любит. А когда между одним евреем и другим вырастает стена ненависти, напрасной, по букве закона, и это то, что Талмуд приводит, из-за камцы и барканцы был разрушен храм. Ведь этот барканца, он сказал, я готов заплатить тебе за всю трапезу, не позорь меня. Но хозяин по букве закона вышвырнул его на глазах у всех. Пошел он и донес римскому императору, что евреи бунтуют против него. Докажи, пусть император пошлет жертву, и они ее не принесут. И вот здесь то, что мы говорили, бык и корова. В данном случае император посылает быка, тучного, отборного. И по дороге, когда варканца разбивает ему губу. Это ущерб для нас, для жертвы. А для римлянина это ничего. А по другому мнению, он разбивает ему глаз. И мудрецы хотели принести эту жертву из-за мира с Римом. Но глава Санедрина, он сказал, скажет, что мы приносим жертвы с ущербом. Но обратите внимание, разбил губу или глаз? Глаз он видит, губы говорят. Так вот то, что человек не научился видеть хорошее в другом, он не научился видеть в нем подобие на Творца. А рот – это то, о чем кричал и написал две книги Хофец Хаим. Одна – Хофец Хаим, жаждущий жизни, а другая – Шмират а-Лашон, ограда речи. Если человек видит только дурное в другом, а потом своими губами его осуждает, именно эти слова берет сам Ихмем, обвинитель, сатан, и дело предоставляет перед Творцом. И тогда нету выхода у Творца. Сказано, Творец прощает три самых страшных преступления – кровопролитие, идолопоклонство, разврат. Но лашон ара он не может простить, потому что когда сам еврей обвиняет другого еврея, этим пользуется сатан, обвиняя весь еврейский народ. Итак, был разрушен второй храм. И до сих пор мы не сумели исправить эти грехи. И я хочу привести вам то, что я видел директор школы Орт в Иерусалиме. Он написал письмо своим ученикам. Не осуждайте никого из еврейского народа. На самом деле правые, левые, у них разные идеологии. Не осуждайте один другого. Верующие евреи, неверующие евреи. Посмотрите друг на друга, как на братьев. Казалось бы, это невозможно. Тысячные демонстрации, осуждение с двух сторон. И только Творец смог сделать, что вдруг на Решет Бет, на радио, в котором, в принципе, всегда руководствовались неправыми взглядами, вдруг там говорят, Боизрат Ашем, мы победим в этой войне. Сегодня я слышал, сегодня был теракт при въезде в туннель, ведущий в сторону Иерусалима из поселений. И там приехали на машине жители Хеврона и открыли беспорядочную стрельбу. И они были уничтожены, хотя 5 человек было ранено, и один очень тяжело. И вот брали интервью у того, кто был там на блокпосту. И он рассказывал все, что происходило. Он сказал, это 2 минуты длились как вечность, пока не были нейтрализованы эти террористы. Ну, кончили интервью, он сказал, нет, я хочу еще что-то сказать. Я хочу, чтобы весь народ Израиля услышал, как Творец, как я ему благодарен за то, что он спас мне жизнь. Пуля вошла ему в ногу, он в больнице. Такого не было в Израиле. Такие слова сказать на радио. Еврейский народ сейчас пробудился. И меня спрашивал мой один близкий родственник, это правда, что около 2000 учеников Ешивы записались в армию? Я не знаю, в чем особенная радость. Ведь те, кто учит Тору, я знаю места, где начали учить круглосуточно, потому что Тора магна умацла, она защищает и спасает. И там офицеры говорят, обращаясь, молитесь за нас, просите за нас, учите Тору. Сегодня я возвращался от зубного врача, вы слышите, у меня я шепелявый. И один человек без кипы сказал, молитесь за солдат Израиля. Я сказал, что вы думаете, мы не молимся. Он сказал, я знаю, знаю, молитесь. Это особенный момент, 40 дней длится эта война. И 40 дней, как бы евреи братаются один с другим. Это тот фундамент, на котором может появиться наш царь Машиах. Потому что точно так же, как перед тем, как мы подошли к горе Синай, до этого, Раши говорит, разногласия и все. А здесь сказано, и расположился еврейский народ у горы Синай. В единственном числе Раши говорит, как один человек с одним сердцем. Это перегородки вдруг разрушились. Отрезвление. Со всех сторон. Справа, слева. Те, кто в кипах, и те, кто без кип. Когда возвращал Творец нас из изгнания, мы были как во сне. Великое сотворил Творец с этими. Ой, Он сотворил это с нами. Мы никак не оправдываем то страшное преступления, которые совершили эти новые вершители катастрофы еврейского народа. Но мы знаем то, что написано в Талмуде, когда приходят персы и говорят, мы построили мосты, мы сделали рынки, мы вели войны. Персы – это современный Иран. И один мудрец сказал, мне это было непонятно, а сейчас мне понятно. Эта угроза из Ирана дает нам возможность раскаяться. И что же отвечает Творец? Шотим! То есть, глупцы, войны я веду, Ашем иш милхама. Ашем Шму. Творец ведет войны. Мемит умехае, я умерщвляю, и я оживляю, и я прощу избавление. Мы сочувствуем, мы в горе от такого количества убитых, больше 1400 евреев погибло. Больше 200 находятся в плену в Хамасе. Мы не забываем о них. Мы просим Творца. С другой стороны, мы видим, как враги и ненавистники объединились. Кто поставляет оружие Хамасу? У кого Эсав покупает оружие? Иран, они приняли веру арабов, но они потомки Яфета. Но один протягивает руку другому, они объединяются. Но мы должны знать, что это знак, что когда они падут, росток Машиаха, сына Давида, произрастет. Это Иешуа, это избавление. Мы 1784 года находимся в изгнании у потомков Исава. А последнее изгнание, к нему присоединяется и Ишмаэль. И вот Творец готовит почву к окончательному избавлению еврейского народа. Это то, что происходит на наших глазах. И это то, что в руках каждого из нас. Если мы будем учить законы Шмират а-Лашон, есть книги даже на русском языке, она называется «Ежедневный урок по книгам Хофецхайма. Смысл и законы достойной речи». Если, как говорит Рав Зильберштейн, мы будем учить два закона Торы про законы субботы в субботние трапезы, чтобы лучше соблюдать субботу. Это ключи к нашему избавлению. Если мы на несколько минут раньше, наши жены зажгут субботние свечи. На наших глазах Творец растит это избавление. Новый мир рождается на наших глазах. Но прежде всего, это тот росток нового будущего мира, который каждый из нас должен произрасти в своем сердце. А Талмуд говорит, Рахмана либабай, Творец хочет наших сердец. Да, мы встаем утром, надеваем тфилин, говорим шма, учим Тору. Но мой индивидуальный маленький шаг, чтобы впустить Творца в мой мир, это шаг нашего народа навстречу царю Машиаху. Я расскажу вам, когда я думал, как реально реализуется то, что написано в 13 основах веры Рамбама, 12 основе. Я верю абсолютной верой в приход Машиаха. И несмотря на то, что он задерживается, каждый день жду его. Отсюда учит Рав из Бриска, две вещи заключено. Я должен верить и ждать. И всегда я думал, ну вот, Рав Ицхак, он ждет его всю жизнь. И он, конечно, пойдет навстречу Машиаху. А за ним я сумею спрятаться. Все ученики Рав Ицхака как-то за его широкими плечами смогут, ну, протолкаться там. А когда уже в этом году будет 20 лет, как забрали Рав Ицхака, больше всего мне было обидно, что он не пошел навстречу Машиаху. Ведь он ждал его всю жизнь. Потом я понял, Машиах для него был уже здесь. Он жил здесь уже вместе с Машиахом. Поэтому так он жил. А потом я понял, что навстречу Машиаху нельзя пойти, прячась за спину кого-то другого, даже великого праведника. Навстречу Машиаху идут каждый отдельно, каждый сам по себе. И насколько я верю в его приход, насколько я жду его прихода, настолько я могу приблизить его приход. И это то, что происходит сейчас в еврейском народе. Перед тем, как войти в Газу, солдаты клали руку на голову другого солдата, потому что моя рука не действует, нужно покрытие головы, и произносили наш пароль. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». С этим они шли туда, чтобы ввести эту войну, чтобы выкорчевать это зло из мира. Это то особенное время, в которое мы сейчас живем. Чтобы мы заслужили увидеть своими глазами, как Шхина возвращается в землю Израиля. Увалит Сион Гоэль у Лешевой Пеша Бьяков и вернется Сион, Избавитель, для тех, кто вернулся от своих преступлений в Израиле. А это каждый из нас. Это то, что я хотел с вами поделиться. Если есть вопросы, пожалуйста.
Огромное спасибо, Кот Драв. Как всегда, потрясающий урок. Друзья, дорогие, если у вас есть вопросы, пожалуйста, сейчас самое время, их можно задавать. Действительно, вот этот пароль, спасибо, да, Ирина пишет. Вот, кстати, Ирина сейчас прислала мне WhatsApp снимок о том, что сидят двое наших солдат и учат, явно видно, что они учат Талмуд. Сидят такие, да, на песке, на какой-то там, на каких-то там мебелях красивых, которые, видно, уже выброшены были. И находят, а сколько снимков, когда действительно то, что вы сейчас сказали, когда покрывают друг другу рукой голову и читают Тору. Я даже слышала, что делают специально перерывы солдаты в боях. Не просто там вот сейчас перерыв, а они делают специально перерыв, чтобы прочитать Сефер Тора.
Недельную главу.
Да, недельную главу. Они специально это делают. И сколько случаев сейчас описывается про то, что те, кто говорили самый вот этот опасный момент во время резни Шма Исраэль, они выживали. То есть еврей всегда останется евреем. Еврей всегда останется евреем. Квод Рав, скажите вот что. Я все-таки, несмотря на то, что пытаюсь смотреть оптимистично, слышу иногда не очень оптимистичные выражения, то есть люди приходят в упадок, не верят в то, что все воссоединятся. В основном это касается людей, которые еще не находятся в Израиле. Так для прихода Машиаха все-таки должны ли воссоединиться все евреи в Эрец-Исраэль? Или у каждого, каждый живет при своем Машиахе, как это было сказано?
Не может быть у других народов, как возражает Моше Короху. Есть много священников, а у нас один Коэн Гадоль. И у нас Машиах один. На протяжении истории было много лже-машиахов, а мы ждем одного, настоящего. И для этого мы должны подготовить прежде всего самих себя, чтобы выйти к нему навстречу.
И как не унывать в такой ситуации?
А у нас есть царь Давид, который нам дает оружие Одна ученица моей жены тоже была в упадке. Она жила одна и боялась, там она видела террористов и так далее. И моя жена сказала: иди помоги кому-то. И она начала участвовать в какой-то организации, которая помогала пожилым людям. Она приходила к ним, приносила, и вдруг у нее настроение изменилось. У нас есть тропинки, которые проложили наши працы Авраам, Ицкак и Яков. Это хесед, это служение и это милосердие. Человек, который занят этим, он не может, вот уже я вижу, рав Мордехай Лившиц появился, он не может быть в дурном настроении. У него просто на это нет времени. То всего хорошего, чтобы нас радовали новости.